Сегодня, завершая четвертую главу Евангелия от Иоанна, мы коснемся следующих вопросов.
Непринятие пророка в своем отечестве – это приговор или диагноз для последующего лечения?
И может ли вера находиться в разных состояниях? Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Вы на канале Арим, с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами прочитаем с 43 по 54 стихи.
И прежде чем мы перейдем с вами к размышлениям над этими местами Писания, напомним, прочтите этот текст самостоятельно, поразмышляйте над ним, зафиксируйте для себя тот стих или ту мысль, которая больше всего привлекла на себя ваше внимание, проведите какое-то время с Господом, говоря об этом, попробуйте понять, почему Бог привлек ваше внимание именно к этому стиху или к этой мысли. Проведите какое-то время с ним, а затем уже возвращайтесь к нашим общим размышлениям над этим текстом. Это будет помогать вам развивать ваш личный навык понимания Бога, говорящего к вам через свое слово.
Аминь. И теперь давайте приготовим наше сердце в молитве перед Богом. Отец, мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем это время в Твоем слове. Святой Дух, говори к нам, руководи, веди, направляй, а нам помоги принимать от Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что это время проходит в радости, в удовольствии с Тобой и в наслаждении. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, 43 стиха. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда, напомним, из Самарии, и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в отечестве своем.
Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.
Услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его».
Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
Аминь. Поздравляю вас с окончанием 4 главы. Итак, прежде всего, давайте напомним самим себе, что сейчас идет описание событий, которые прежде происходили в Самарии. После встречи с самарянкой практически весь ее город обращается к Господу. Иисус несколько дней проводит в этом самарийском городе, после чего отправляется в Галилею. И первое, что меня смутило в 44 стихе, это исповедание Иисуса. То, что сам Иисус свидетельствует о том, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Я подумал: ну зачем ты усиливаешь своим исповеданием то, что там происходит в жизни твоего отечества, сродников или тех, кто тебя знает? Ну, даже если ты об этом знаешь, просто не говори. Но потом думаю: Господи, ну кого я сейчас учу? Иисус не может здесь делать что-то сам от себя. Я понимаю, что Иисус сейчас не просто констатирует факт. Ну, знаете, меня все равно не принимают в моем отечестве. Нет. Вот раньше я так и воспринимал. Я думал: ну, Иисус просто констатирует. Мои сродники меня не принимают. Да и не примут. Почему? Ну, потому что вот такой духовный закон. Но в этот раз я по-другому увидел то, что здесь происходит. Во-первых, Иисус говорит не от себя. Отец дал ему это слово. Отец ему открыл эту истину о том, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Но тогда у меня возникает вопрос, зачем отцу нужно было говорить об этом Иисусу, а при этом отправлять его в это отечество? И ты думаешь, ну это же должно вызывать когнитивный диссонанс. Тебя отправляют в отечество в то время, когда смысла в этом абсолютно нет.
То есть, другими словами, иди, но у тебя там ничего не получится.
Да-да, что-то похожее. Но если мы с вами не обратим внимания на следующую деталь, посмотрите. Отец говорит, тебе не дадут чести в твоем отечестве, как пророку. Можно сказать по-другому. Если ты пойдешь и будешь совершать в твоем отечестве служение как пророк, то тебе не дадут в нем чести. Это служение там не пройдет. Но это же не значит, что тогда никакого служения в твоем отечестве тебе совершать не нужно. Нет! Как раз в этом и было указание, что служение пророка в твоем отечестве не будет иметь эффекта. А вот служение чудотворца, целителя или учителя, или евангелиста, об этих разновидностях ничего сказано не было. И как раз Иисус идет в свое отечество и в очередной раз будет творить там что? Чудо и совершать знамения. И ниже он скажет, вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. Как раз о чем нам это говорит? О том, что Бог, отправляя Иисуса, тем самым не просто указывает ему на обреченное состояние его родственников. Нет, он говорит, вот что будет работать в отношении служения твоим родным, а вот что работать не будет. И если ты будешь оставаться, совершать свое служение как пророка среди них, то не ожидай, чести тебе не дадут. Потому что когда мы посмотрим на тот же пример в Самарии, там Иисус совершает свое служение именно как кто? Как пророк. Он садится у колодца, помните, да? Он разговаривает с этой женщиной, и она принимает его как кого? Как пророка. И в Самарии дар служения пророка прошел на ура. Он не сотворил там никакого чуда, он не совершал там служение чудес, знамений, исцелений. Вообще нет. Но совершилось ли там жатва, успешное служение? Оно было принято? Да и аминь. Но говоря уже об отечестве Иисуса, отец говорит, здесь меняй форму, меняй модель, меняй дары твоего служения. Там я хочу использовать совершенно другие инструменты и другую тактику. И к чему это нас должно с вами приводить? Когда вы воспринимаете, пророк не принимается в отечестве своем, значит, и меня не будут все равно мои родственники слушать, тогда смотрите, вы сами себя делаете закрытым для Бога в вопросе того, что, ну, мое служение все равно бестолку будет, они закрыты для меня, зачем мне тогда напрягаться? В то время, когда Бог здесь указывает, что если ты будешь занимать позицию пророка, а в чем суть пророка? Пророки, они говорили словом Господним, обличали в грехах, в преступлениях в Израиле, да? Они несли вот некую такую рентгеновскую терапию, чтобы вот обличить в чем-то, а потом привести к покаянию. Так вот он говорит, если вы так будете совершать служение вашим родным и близким, эффекта не будет. И вот здесь я увидел, насколько часто христиане попадают в эту ловушку. Когда они пытаются годами обличать, наставлять своих родных и близких, вот как нужно, вот что тебе нужно, вот почему ты неправильно делаешь, вот ты где. И такое служение практически совершенно не имеет должного эффекта. Не принимается это служение в отношении родных и близких. Но это не значит, что ваши родные и близкие обречены, закрыты, и вам не нужно искать никакой другой стратегии или тактики, как им послужить. Да как раз наоборот. Вам нужно сказать: «Окей, вот это не работает». Вот эта позиция служения как пророка для них не работает. Тогда, Господь, я понимаю, ты хочешь, чтобы я служил им чудесами и знамениями. И если вы понимаете, что им нужно применить будет другой вид служения, тогда вы уже делаете себя открытыми и ищущими от Бога, как взаимодействовать с дарами Святого Духа, как вам правильно послужить, чтобы это приводило к сверхъестественному служению, исцеление, чудотворение для них. Как здесь вам послужить, как чудотворцу практическому? И вот такое понимание, оно открывает вас для другого уровня взаимодействия с Богом.
И еще смотри, вот здесь опять-таки мысль, если бы Иисус, услышав от Отца, то что как пророк он здесь не может служить, а сказал бы: «Нет, ну знаешь, ну а я хочу как пророк служить, ну мне это нравится», то смог бы он сделать эти чудеса, которые он совершил в своем Отечестве? Нет. Но за счет того, что Иисус позволил Отцу быть главным и в этой ситуации, то есть он смирил себя под мнение Отца, и в очередной раз он был полностью послушен тому, что Отец говорит. Это позволило Отцу входить в дом, в семью, в его Отечество и совершать там чудеса. Являть свою силу, являть свою славу, являть свою мудрость, являть свою любовь, свою красоту. И для меня это... Но настолько важный маячок в отношении служения родным и близким. Друзья, внимание всем тем, для кого эта тема актуальна, кто желает сегодня совершать служение родным и близким с целью их покаяния, обращения к Господу, чтобы они влюбились в Бога и в Его Слово. Друзья, нам не столько нужно совершать служение пророка в нашей семье, чтобы обличать, где кто что неправильно сделал. Нет. Нам больше важно являть чудеса его любви, чудеса его милости, снисхождения, чудеса его обеспечения, сверхизбытка, защиты, ограды. То есть так много чудес у Бога, которые он уже приготовил, чтобы являть в наших семьях. Весь вопрос в том, чтобы мы с вами, как верующие, позволили ему быть в этом главным, чтобы он был Господь. Как ты хочешь, чтобы я служил моим родным и близким? Как ты хочешь, чтобы я приобретала мужа для тебя? Бог, какой путь для моей семьи? Что я могу сделать, чтобы проповедовать Евангелие моему ребенку, и он это принял? Господь, ты здесь главный. Я посвящаю мою семью тебе, и я смиряюсь под твое мнение. Ты здесь главный. Ты, Господь, говори, руководи, направляй меня, а мне помоги быть послушным тебе. Именно такую позицию Иисус занимал, и это позволяло ему совершать чудеса в Кане Галилейской. Аминь. И еще интересную мысль Иисус озвучил в 48 стихе в ответе царедворцу. Он говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И, честно говоря, до этого я, как правило, воспринимала эту фразу больше, ну, с некоторым налетом упрека, что вы не уверуете, вот, значит, если не увидите знамений и чудес. Мне это напомнило Фому, одного из учеников Иисуса. И после воскресения, когда ученики Фоме начали говорить о том, что Иисус воскрес, ты помнишь, да, реакцию Фомы? Он говорит: «Я не поверю, пока не вложу персты в руки его, пока не увижу раны от гвоздей». То есть, скажем так, Фома определил вот эту точку контакта, он определил, озвучил тот момент, когда он поверит. И что сделал Иисус? Иисус пошел навстречу. Да, потом он ему говорит, что давай мы будем подниматься на другой уровень веры. Блажены те, кто не видели, но уверовали. Но посмотрите, удивительную благость, милость Бога и его готовность спускаться на наш уровень веры. И здесь то же самое, понимаете, здесь не просто упрек, вы не уверуете, если не увидите знамения чудес. Нет, он буквально объясняет, констатирует факт, он понимает, что да, есть определенная категория людей, которые начнут верить именно тогда, когда увидят какие-то чудеса и знамения. То есть, опять-таки, это не просто звучит приговор, вы не уверуете, или вот все, вы, знаешь, плохие, не хочу с вами иметь ничего общего, не хочу работать с вами, у вас вот такая вот плохая вера. Нет, он как бы показывает уровень веры этих людей. И Иисус как бы говорит: окей, ребята, я понимаю, что по-другому у вас сейчас не получится, и я готов спуститься на ваш уровень, чтобы взаимодействовать с вами через уровень знамений и чудес. Хотя мы с вами знаем, что это не тот уровень, в котором Бог желает нас видеть в итоге, да, то есть он будет нас поднимать к другому уровню веры. Но вот здесь мы видим яркую иллюстрацию и понимание того, что Иисус готов спуститься на наш уровень. И он понимает, да, вот эти люди, что они не смогут уверовать в меня как в Мессию без определенных знамений и чудес.
То есть, если кратко озвучить, Бог готов спуститься на наш уровень веры, чтобы помогать нам и переводить на более высокий уровень веры. От веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Он не будет, вот знаете, как стоять на вершине и говорить: ну, дотянешься ко мне, доберешься ко мне, ну, получишь тогда. Да нет, он показывает себя как тот, который спускается даже на наш уровень. Я вспомнил вот этого отца, который привел своего ребенка, помнишь, и он просит его: вот если что можешь сделать, сжалься над нами, сделай что-то для моего сына. И когда Иисус ему говорит: если можешь, сколько веровать, веруй. А тот говорит ему: помоги моему неверию. Иисус спускается на его уровень. И в том состоянии его вероятной возможности, что может быть чудо, вот такая вера у него, он помогает ему, совершает чудо. Для чего? Для того, чтобы твоя вера могла опереться на это чудо и подняться в доверии мне больше. Когда мы на Израиль тот же смотрим в пустыне, сколько Бог творил для них чудес и знамений, осязаемых. Для чего? Для того, чтобы их вера могла на что-то вот опираться, но в результате затем не оставаться только на уровне «получил чудо, веру», нет, а чтобы в результате вам достаточно было моего слова, чтобы двигаться в вере.
И смотри, это показывает нам, скажем так, разные уровни веры. И сейчас я увидела вот этот некий процесс, как у нас возрастает доверие к какой-либо личности. Вначале все начинается с чего? С какого-то знакомства, и когда эта личность что-то пообещала, например, нам, или что-то рассказала, и мы понимаем, что это правда, да, то есть есть потом какие-то доказательства, или человек сдержал свое слово, выполнил, да, свое обещание, то с каждым таким вот разом у нас начинает, скажем так, расти кредит доверия к этой личности. То есть он сказал что-то одно и исполнил. О, значит, у нас появляется мысль, наверное, можно ему, скажем так, доверять. Потом второй раз что-то пообещал и тоже исполнил четко, вовремя. Чем больше вот таких вот ситуаций, тем больше мы доверяем этому человеку. И вот эта история с царедворцем, она мне напомнила вот этот процесс роста доверия, процесс роста от того, что вначале Иисус сказал слово, и царедворец, он взял это слово и начал действовать по этому слову. Написано, он поверил слову, которое сказал Иисус. А затем в итоге мы видим, что и он, и весь его дом, дом царедворца, вся его семья обращается к Богу.
Ну да, это важно выделить, потому что перед нами здесь два вида уверования. В 53 стихе мы читаем, что после того, как он узнал, что сын на самом деле здоров, и уверовал сам и весь дом его. И то, что мы читаем о нем в 50 стихе, он поверил слову. А в 53 и уверовал сам. Это два одинаковых слова. Если вы посмотрите греческий перевод, хоть поверил слову, хоть уверовал сам, одно и то же слово. Но мы можем сказать и то вера. Но, как мы озвучивали в начале этот вопрос, может ли вера быть в разных состояниях? Ответ – да. И когда вот здесь вначале он принимает от Иисуса слово, он смиряется под это слово. Кстати, это стоит отметить. Он приходит к Иисусу со своей моделью. «Пойди со мною», а это надо было идти сутки минимум, чтобы там помолиться за моего ребенка, чтобы он не умер. Иисус же не идет с ним, а отправляет его домой и говорит: «Иди, сын твой здоровый». И сейчас этот человек, царедворец, во-первых, должен смириться с тем, что он не получает ожидаемой модели, но при этом ему нужно взять это слово от Иисуса «Сын твой здоров» и идти с этим словом. И он пошел, созерцая или удерживая в фокусе своего внимания «Сын мой здоров, сын мой здоров». И вот здесь я почему-то думаю, это была самая длинная ночь для него. Он шел, скорее всего, там целую ночь, потому что там написано, он спрашивает у своих слуг, когда вчера в 7 часу горячка оставила его. То есть, если задать вопросы, были ли у него внутренние какие-то борения, а вдруг, а что, вот я... Да, конечно, были. Важно ему было удерживать в фокусе слово Иисуса и идти по этому слову, даже испытывая определенные внутренние борения. Конечно, да. И вот здесь я снова хочу выделить эту благость Господа, несмотря на то, что вполне вероятно, что внутри этого царедворца были какие-то борения внутренние. Это не воспрепятствовало Богу сотворить чудо в жизни его ребенка.
И это говорит нам о том, что вопрос не в состоянии идеальности нашей веры, а в том, насколько мы уповаем на слово Бога и действуем на основании этого слова. Потому что давление сомнений, друзья, это присуще любому и каждому, кто практикует веру. Весь вопрос в том, чтобы не позволить этим сомнениям остановить нас, чтобы мы не перестали действовать в соответствии с той верой, в соответствии с тем словом, за которое мы ухватились. Если мы ухватились, что ранами Иисуса Христа мы исцелены, и мы начинаем делать шаги веры, и в этот момент приходят какие-то сомнения, какое-то давление приходит, или даже симптом какой-то в тело пришел. Это не значит, что все, шеф, все пропало, вот симптом пришел, сомнения пришли, все, я засомневался, значит, вере кранты. Нет. Друзья, вопрос весь в том, что мы продолжаем сохранять в фокусе Слово Божье.
И действовать по этому слову. Вот именно действие по этому слову, оно ключевое и важное. Я вспомнил Неемана. Вот очень похоже. Он также приходит к Елисею со своей моделью, чтобы этот пророк вот так вышел, возложил руки. А Елисей говорит, иди вот туда, в Иордан, окунись 7 раз. И мы смотрим на Неемана, он идет... В каком состоянии? В состоянии веры? Да нет, он возмущен, он злится, он ругается. Его слуги уговаривают, да пошли, хозяин, господин наш, ну пошли, ну что ж там сложного, послал пророк, ну давай пойдем туда, если бы что сложное сказал. Он смиряет себя, чтобы идти по слову, которое дал ему Господь. И если посмотреть на состояние его веры, то оно больше похоже, что он оставляет вероятную возможность. Да, возможно, что все сработает, возможно, что... Но после того, как он с такой верой делает по слову, которое сказал ему пророк, получает чудо, то потом он приходит и заявляет Елисею, «Истинно Бог в Израиле». Вот тут уже манифестируется другой вид веры. Он говорит, все, теперь, отныне, где бы я ни был, даже если я буду там с моим господином в Сирии поклоняться в его храме, то я все равно буду взирать на Бога Израилева. Даже если я вынужден буду стоять с моим царем рядом перед истуканом, я землю отсюда из Израиля унесу. Истинный объект моего поклонения – это будет Бог Израиля. Это совсем другой вид веры. Но вышел ли Бог навстречу к Нейману на его уровне веры? Да. Получил ли Нейман чудо со своим уровнем веры? Да. Как? Действуя, идя по слову, которое дал ему Бог.
И смотри, еще интересная здесь деталь. Царедворец к нему приходит с определенными ожиданиями. То есть у него в голове был определенный шаблон. Путь, метод, каким образом Иисус должен был это сделать. А Иисус идет другим путем. Итог всей этой истории – сын здоров, сын исцелен. Но мы видим разные пути. Иисус пошел по другому пути, он использовал другой метод, он использовал другую тактику. И это говорит нам о том, как важно занимать вот эту позицию смирения – когда мы ожидаем получить от Бога чудо, что путь, по которому Бог дает нам это чудо, не всегда это может быть именно тот путь, каким образом я себе нарисовала это в голове, то, как я хочу, то, как мне это нравится. Это может быть другой путь. Нам важно позволить Богу быть Богом, быть главным, быть главенствующим, как Он хочет сделать это, какой Он вариант хочет в этом использовать. А мне важно смириться и быть послушным. Господь, как ты хочешь, так? Окей, сказал слово, теперь что? Мне теперь идти домой по твоему слову? Ну, это не совсем так, как я думал. Ну, в смысле, совсем я не так ожидал. Я думал, что ты со мной пойдешь, а теперь мне что, самому идти? Ну, хорошо, да, конечно же, если ты так говоришь, окей, да, я доверяю тебе, хорошо, я пойду. Понимаете, это вот что-то вот, скорее всего, подобное было у самого царедворца. Но суть, результат он получил. Поэтому давайте позволим Богу использовать его методы, его пути, позволить ему быть главным в том, как нас привести к нашему ответу.
Аминь. Вот наши размышления по этим стихам сегодня. Что думаете об этом вы?
На что Господь обратил именно ваше внимание? Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете либо просто послушать и поназидаться, либо участвовать в обсуждении прочитанных стихов.
Аминь. И сейчас давайте построим нашу молитву благодарения на основании тех стихов, которых мы сегодня касались. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам драгоценную веру, и мы способны веровать Твоему Слову, доверять Твоему Слову и действовать по Твоему Слову, невзирая на наличие чудес и знамений. Мы возрастаем от веры в веру, а Ты помогаешь нам всегда в этом. Ты выходишь к нам навстречу на том уровне веры, на котором мы есть, для того, чтобы поднимать нас выше. Благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.